Здравствуйте, друзья! И вновь в эфире «Живого гвоздя» и аудиопотока «Эхо» программа «Здесь живут люди», которую традиционно ведем мы с урбанистом Аркадием Гершманом, который сегодня, правда, находится на прямой видеосвязи с нашей берлинской студией. Аркадий, привет!
Привет! Надеюсь, связь не подведет, и вы будете меня слышать хорошо, и некоторые даже и видеть хорошо.
И не только слышать и видеть, но и общаться, задавая вопросы с помощью чата нашей YouTube-трансляции, которая уже запущена. Сегодня наша тема звучит следующим образом. Ошибки и тонкости светодизайна в Москве и других городах. Довольно-таки замысловато, но, на мой взгляд, с другой стороны, и вполне понятно. В любом случае, слово Аркадию для того, чтобы объяснить более подробно, о чем же будет идти речь.
У нас сегодня, да, очень такая мирная тема. Будем говорить о свете, сколько его должно быть в городах. Потому что, мне кажется, мы уже прошли стадию проблемы, когда света в городах вообще нет. Но я имею в виду не только главный вопрос в сфере ЖКХ, кто крадет лампочки в подъездах. Вроде с этим разобрались. Но и в том числе в городах тоже освещение вроде по умолчанию везде есть. Вроде как даже перестали его отключать на ночное время. Но вместе с этим начали всплывать все чаще и чаще разного рода ошибки. Ну, те, кто побогаче, то есть в случае с Москвой и Петербургом, это иногда просто перенасыщение светом. И я имею в виду не только архитектурную подсветку, когда ты не можешь смотреть на здание, потому что оно сияет как маяк и просто тебя слепит. Но и средовое освещение, когда просто на улице как на дискотеке, и это уже вызывает вопрос, а должно ли быть так много света. Те, кто победнее, тоже не отстают, потому что мне много приходило разных сообщений с разных совершенно городов России, что, например, освещение отдают в концессию, и во всем городе начинают менять светильники, и либо во всем городе становится просто как в морге, я имею в виду, что теплый свет меняют на холодный, либо же иногда во дворы просто ставят прожекторы, которые обычно ставят на трассы. Ну, то есть явно есть проблемы, и они не технического характера, сколько планировочного, когда есть очевидные проблемы, перегибы, и как раз этим всем проблемам хотелось бы сегодня посвятить нашу передачу.
Да, и тут я должен заметить, что чуть позже к нам присоединится наш сегодняшний гость и эксперт, светодизайнер Артем Масорин.
А что позже? Давай сейчас.
А, уже пора. Ну что ж, тогда мы с удовольствием присоединяем его к нашему разговору и приветствуем с большим удовольствием.
Артем, привет.
Всем привет. Я в эфире.
Да. Артем, наверное, самый главный вопрос. Освещение в городах. Оно должно быть теплым или холодным? То есть синий свет должен быть или все-таки желтоватый? Как правильно?
Ну, вопрос, на самом деле, такой многоуровневый. Начну отвечать по порядку. В целом сейчас есть, можно назвать это трендом, но в целом это движение в целом общечеловечески в правильном направлении. Есть такое понятие, как световое загрязнение и влияние света на природу, то есть на живые организмы, в том числе растения, птицы, животные и насекомые. И вот эти вот характеристики сейчас, можно сказать, формируют подход к освещению городов. Это одно направление. А второе направление, естественно, свет влияет на человека, то есть я затрону, каким именно образом. И, сам вот фактор светового загрязнения, это световое загрязнение, если в двух словах, это направление осветительных приборов в небо и растрата света и электроэнергии впустую.
А правильно я понимаю, что вот когда мы в городе не видим звездного неба, безоблачную погоду, естественно, то это вот как раз проявление такого светового загрязнения?
Абсолютно верно. Да. Угу. Вот. Давай тогда по вот этим трем факторам, направлениям быстро пробегусь. А в целом, если короткий ответ, то чем теплее спектр света, тем лучше для людей, и для живой природы. Вот. Чем это обуславливается? Теплый спектр света, как очевидно, не содержит в себе синий компонент. То есть, точнее, содержит меньше, чем в светильниках более холодного свечения. И если начинать говорить о насекомых, о животных, то чаще всего Это, естественно, зависит от типа и строения глаз или то, что есть у, там, у насекомых, и какой спектр они воспринимают, но чаще всего это встречается, работает таким образом, что теплый свет менее привлекателен для живой природы. То есть в ночное время суток это меньше влияет, привлекает, притягивает живность. И в случае, например, птиц, там, летучих мышей, то есть каких-то летающих живых организмов, это просто сбивает с толку зачастую. Я имею в виду более холодные источники света.
И более холодные — это которые синие, ну, синеватого вот такой.
Нейтральные синие. Вот. И, соответственно, например, при миграции птиц, при, например, в Европе частый кейс, в башне церкви какой-нибудь может загнездиться редкий орел или птица какая-нибудь, и освещение отключают в таком случае в целом. Вот. И потому что это все привлекает, это мешает, сбивает птиц, потому что свет — это также некий способ навигации, то есть по звездам, по солнцу и так далее. Вот. В случае с насекомыми это тоже примерно так же. Ну, то есть насекомых свет приманивает, то есть можно себе представить, все видели, как роятся насекомые вокруг фонарей, и вот проводили даже исследования, недавно статью читал, на мотыльках, то есть все знают вот этот вот мотылек летит на пламя, Валерия Меладзе, все дела. И действительно, мотылек летит на пламя и на самый яркий объект. И точнее, мотылек ориентирует свое направление, свою траекторию по самому яркому объекту, что обычно является небосводом. Точнее, и у мотылька условно всегда должна быть самая яркая точка сзади, то есть над спиной. И таким образом мотыльки свою траекторию строят вокруг источника и крутятся, устают и умирают. Вот. Также работает с другими насекомыми. В частности, большая проблема сейчас с пчелами. И так как пчелы являются непосредственными проводниками опыления растений, что приводит к урожайности непосредственно, сейчас наблюдается снижение уровня урожайности из-за количества смертей пчел, из-за того, что искусственное освещение так пагубно влияет на их популяцию. Вот, это...
А можно я сейчас чуть-чуть перепрыгну, извини, что перебил? Да. Вот, я просто сразу вспомнил Германию, где многие, ну не то что общественные пространства, типа парков, набережных и скверов, а иногда целые улицы либо в полутьме, либо вообще без освещения. И в том числе автомобильные трассы и всем известные автобаны, они тоже без мачт освещения, то есть только свет фар. Это вот как раз связано с заботой об экологии и биоразнообразии.
В том числе, то есть непосредственно в Германии, я не ручаюсь за все земли Германии, но некоторые земли как официально ввели, мне кажется, то ли в 21-м, то ли в 22-м году новый регламент об освещении общественных пространств и административных каких-то строений. То есть то, что принадлежит городу или государству, это регулирует, освещение регулируется. И условно я или другие планировщики освещения, светодизайнеры, должны следовать этим стандартам. То есть на данный момент, да, автобаны свет выключают тоже с точки зрения экономии электроэнергии, потому что зачастую, может быть, трасса просто простаивает со светом, но там никого нет.
Да. Вот уж не ожидал, коллеги, что вот с такого ракурса мы зайдем на эту проблему по поводу биоразнообразия, хотя тема лично мне очень близкая. У меня сразу вопрос. Хоть как-то этот фактор учитывается в России, хоть где-то, в городах, на тех же трассах, что вот это как-то влияет на животный мир? Или это, в принципе, мы пока говорим теоретически?
Насколько мне известно, если мы говорим о проектах, где... проектирование ведется руками светотехников и, короче, специалистов по освещению, то есть светодизайнеров, светотехников, которые имеют знания в этой сфере, тогда, естественно, люди стараются учитывать. Mm-hmm. Насколько это входит в рамки бюджета, это уже решают люди, которые дают добро одобряют все это. То есть я знаю, что если процесс строится структурно, и есть вот эта стадия концепции и анализа, где прорабатываются вот эти вопросы и объясняются итоговым людям, которые принимают решения, то в принципе это все может работать. И есть световые студии, которые работают над этим. И, ну,
тогда
я бы
можно
сказал...
А, да? Прошу прощения.
Да. Ну, я коротко, я бы сказал, что в целом, насколько я знаю, в каких-то государственных документах световое загрязнение не, пока не регламентируется, но я знаю, что некоторые университеты ведут работу на эту тему, для включения это в какие-то стандарты, там, СНИПы, СНПИНы и прочее, как там... То есть где включается внутреннее и наружное освещение, освещение дорог, всякие такие факторы, как вот световое загрязнение, связь с экологией, цветовые температуры, мерцание, медиафасады, регулировка всего вот этого. То есть это важно, и я знаю, что работа ведется, но на какой конкретной стадии сейчас я не могу сказать.
У меня этот вопрос был на самом деле ближе к концу, насадкая, но раз уж зашла об этом разговор, то... Не могу не спросить про Москву, раз у нас как раз в названии фигурирует Москва, то не так давно, ну, лет 5 назад, было смонтировано новое освещение на Бульварном кольце, то есть в центре Воробьёвы горы подсветили. И это при том не просто фонари, не просто там белый, точнее как холодный или теплый свет, а там динамическая цветовая подсветка. И, например, издалека в облачную погоду ты просто сразу видишь вот это вот кольцо. Ну, не знаю, можно, наверное, привести аналогию с «Властелином колец» и «Башней Саурона», но в случае с Москвой она переливалась всеми цветами радуги. И я вот даже когда там ходил, то есть ходил до того, как смонтировали, и после того я заметил, что там абсолютно пропало пение птиц по ночам. То есть будто бы они все оттуда ушли. И ладно, еще Бульварное кольцо, но все-таки Воробьевы горы – это довольно большая природная территория. Вот можешь подсказать? Это ошибка или такое допустимо все-таки в каких-то местах делать?
Я бы сказал, что в целом, как я уже упомянул, освещение может и пагубно, может, короче, точно влияет пагубно на птиц, поэтому это ошибка. Я думаю, это было сделано из-за незнания. Возможно, были приняты решения, когда просто, так сказать, забили на живую природу, то есть... Тоже не исключаю. Но в целом, я думаю, мой ответ, что это ошибка проектирования. То есть так в целом делать нельзя. Я могу себе представить какие-то событийные вещи. То есть если там праздник какой-то отметить, то можно, да, включить освещение. Но представь, что ты живешь вот где-нибудь, и тебе в окно круглый год светят разнообразными цветными светильниками. Естественно, ты захочешь съехать. Если один день тебе посветят, то окей.
Но... А сколько вообще такое может стоить? Ведь там не просто один столб с кучей светильников, там в одном месте по 3 столба было, и светильники направленные, которые смотрели вниз, и вбок, и наверх, и в разные стороны, и это вдоль всего Бульварного кольца, это на набережной у Воробьёвых гор. То есть будто бы это, ну, как очень-очень дорогое развлечение, за эти деньги можно было подсветить небольшой город. Нормально подсветить.
Если бы ты мне мог назвать, там, например, количество мачт и количество приборов, я примерно смог бы прикинуть, сколько это стоит. Но в целом, действительно, да, ты прав, городское освещение, особенно вот наружное освещение, которое, благо, защищенное и, скорее всего, вандал защищенное, оно стоит больших денег. То есть, если это европейское оборудование, то я бы сказал, что, ну, с учетом того, что это какой-то тендер, то здесь была большая скидка от производителей. Но, тем не менее, если переводить в евро, то это не меньше там 300 за прибор, до учета еще налогов. Да, а так хорошие приборы для уличного освещения стоят там от 500-600 евро.
То есть, в принципе, нашим подписчикам можно, если вдруг будет свободный денек, пройтись по Бульварному кольцу в центре Москвы, посчитать количество светильников и потом написать нам в комментариях, сколько же это примерно могло стоить. Звучит как, да, челлендж.
Может быть, это производилось в России, поэтому, ну, тогда производство, скорее всего, дешевле и материалы дешевле. То есть в Европе все светильники для наружного освещения, большинство компонентов — это алюминий. В Европе алюминий стоит дороже, чем в России.
А вообще, вот вся светотехника для города, она сейчас поставляется в Россию, или это тоже попало под санкции? Или есть отечественные производители?
Отечественные производители есть. Есть каналы, как это привозится из Европы. Под санкции попал частично, потому что, вот, насколько я знаю, на данный момент ситуация такова, что трансформаторы, которые используются в светильниках, попали под санкции. То есть, чтобы светодиодный прибор зажечь, нужно из там, 220, короче, из переменного напряжения в постоянное конвертировать, и для этого нужен трансформатор. И трансформатор находится либо в светильнике, либо удаленно. И, по-моему, если удаленные трансформаторы, то такая поставка невозможна. То есть именно трансформатором. Возможность. Короче, вопрос сложный, потому что электрические компоненты сложные попали под санкции. По-моему, светильники не попали под санкции. Но тоже смотря какие. Потому что, мне кажется, можно легко записать светильник, который стоит там 800 евро, как люксовое какое-то премиальное изделие, и тоже подвести под санкции.
Раз мы перешли к такому освещению декоративному, не могу не спросить про архитектурную подсветку. Во-первых, поездив по России, я заметил, что если где-то делают архитектурную подсветку, то ночью это выглядит как какой-то световой забор, то есть просто светильник сверху, светильник снизу, ну, друг над другом, и вот такая световая колонна, при том, что здание может быть там, от панельки до модерна, где вообще колонны неуместны. Это с одной стороны. А с другой стороны, все чаще я вижу новости, что многие европейские города от архитектурной подсветки в принципе отказываются. Вот можешь сказать, то есть все идет к тому, что от этого все-таки, ну то есть это излишнее, это такое вот, скажем так, жирное, это не надо тратить время и деньги, или же все-таки это можно делать, и как тогда сделать так, чтобы здания просто не изуродовали?
Я понял твой вопрос. Перед тем, как я начну отвечать, у меня еще есть две мысли, которые на самый первый вопрос. То есть, чтобы подвести итог, я забыл сказать, что рекомендуемая цветовая температура, то есть насколько теплые должны быть светильники в целом по пространству, по городскому пространству и в целом, чтобы минимизировать влияние на природу, то есть 3000 кельвинов – это такой средний теплый, это максимум, который возможен, 2700 кельвинов, это вот стандарты индустрии по цветовым температурам, я называю это рекомендуемое. А если можно ниже, это будет уже так оранжевато, но будет еще лучше. То есть 2400-2500 кельвинов. Вот. Это я хотел сказать, чтобы как бы не закончить ответ мой никуда. И также забыл сказать про влияние на людей. То есть цветовое загрязнение, о котором мы говорили, оно влияет также на здоровье людей. То есть если много холодного света поступает в наши зрачки, в наши глаза, то это может приводить к мигрени, например, к стрессу, к усталости дополнительной и пагубно влиять на качество сна. То есть это влияет на циклы мелатонина и кортизола в теле человека и, соответственно, ведет вот к всему тому, что я перечислил. Вот, это я закончил тот ответ. Про городское освещение. Последний вопрос. Я бы начал с того, что проблема такая появилась повсеместно с развитием индустрии светодиодов. То есть это началось лет, наверное, в районе там, плюс-минус 12 назад. Примерно тогда я начал работать в сфере света и, собственно, столкнулся с этой проблемой. И тогда светодиоды были еще достаточно дорогим удовольствием. Сейчас это сильно подешевело с тех времен. И вот как бы референс к тому, что ты упомянул, такой световой забор, там, свет вниз, свет вверх, неважно какой тип архитектуры. Вот это вообще в целом стало доступно в больших масштабах, городских масштабах с появлением светодиода, потому что светодиод имеет намного лучшую энергоэффективность, то есть ты можешь получить большее количество света, затратив меньше количество электроэнергии. Как бы все думали, кто там вводил светодиод, выводил на рынок, что это такое решение проблем и электроэнергии будет тратиться значительно меньше, а в реальности стало просто больше света. То есть я бы не сказал, что сильно количество электроэнергии, электропотребления уменьшилось. Мне кажется, наоборот, это стало как какая-то игрушка, развлечение и такой немножко даже способ дешевой, ну не дешевый, так умеренно по цене пропаганды, потому что можно очень быстро, ну относительно быстро, там в рамках одного года осветить очень много и... Как, например, какая-нибудь кампания по продвижению какого-то кандидата политического. И если вот это было сделано, то есть посмотрите, какой город красивый, как он изменился. Как
то есть эффект время... сразу заметен. Было темно, стало светло. То
есть, если это стройка, там реновация, реструктуризация, какие-то планировочные решения, это может растянуться на годы. А здесь это условно, если есть... возможность использовать большое количество проектировщиков, то запроектировать это по-хорошему тоже нужно больше времени, но можно проектировать быстро, то есть в зависимости от количества людей, от количества сил. И потом это только масштаб производства. В принципе, да, в целом можно это достаточно быстро все сделать. Вот. И да, фактор один, то, что вот светодиоды появились, и это стало более доступно, и как бы стали играть с этим, и мне кажется, начали изначально освещали в основном какие-то объекты, которые имеют, так сказать, общепризнанное культурное значение. То есть я не отрицаю, что панельки тоже они имеют культурное значение, но тем не менее всегда было принято освещать какие-то здания, которые там, в стиле условно неоклассицизма построены. И естественно, там какие-то типа пилястры, колонны и прочие архитектурные элементы используются. И самым логичным способом, естественно, освещать вот эти архитектурные элементы. То есть подчеркивать архитектуру, ритм здания. И когда это ставится на поток, и когда... Ну, сейчас я, конечно, немножко отзовусь не очень хорошо, но когда это ставится на поток и большое количество проектировщиков используется в проектах, тогда за неимением большого количества квалифицированных кадров, естественно, нанимаются люди, которые могут проектировать, могут чертить, но не, условно, например, они инженеры, но они не разбираются, никогда не имели дела с архитектурными там, стилями. И есть вот референс освещения Большого театра в Москве. Условно, или какого-то другого здания, где есть колонны. И тот же схема расстановки осветительных приборов просто копируется на здание, где просто кирпичная стена с окнами. И мне кажется, это просто какое-то переросло тренд. То есть это, так сказать, аргументы против. Но в то же время... есть направление, как световое планирование городов, где разрабатываются меры по комплексному решению освещения, про разработку иерархии освещения, типологии освещения в разных пространствах городских и, естественно, стандартизация приемов делает такие проекты намного более реализуемыми. То есть невозможно каждое здание осветить как уникальным образом. Естественно, было бы классно, и мое личное мнение, наверное, не стоит некоторые здания освещать вообще. Вот. Но в целом, мне кажется, вот в нашей реальности вот это где-то на пересечении вот этой стандартизации и унификации световых решений для упрощения всего процесса и вот это вот немного раздолбайство с решениями, с дизайн-решениями.
Я вот как раз хотел спросить. Вначале я всем уже закинул удочку про двор, который освещает как трассу. А можешь примерно вообще рассказать, в чем разница между освещением улицы, например, главной, жилой улицы, дворов, возможно, площадей? То есть это какие-то типовые решения, о которых ты как раз вот упоминал, что есть классификация, и по ним просто идут в тупую? Или там нет, например, каких-то ну, как, типовых решений?
Ну, как бы, я сразу скажу, в нормах все прописано. Типа там, какое количество света на какой поверхности в зависимости от типа пространства. То есть, условно, сколько может быть на фасаде.
Это у нас, или это вообще в мире так обычно происходит?
Плюс-минус в мире. То есть есть какие-то нормы, везде они по-разному называются, но есть более проработанные, менее проработанные, но как бы российские нормы, мне кажется, берут свое начало из Советского Союза, и в принципе они как бы хорошие. Вот. Как их используют, это уже другая тема.
И я так понимаю, что в отличие от каких-то других сфер ЖКХ, освещение, ну, то есть обычному человеку очень сложно понять, нарушаются ли какие-то принципы ГОСТа или СНИПы по освещенности, потому что нужен специальный прибор, который это все измеряет. И там нельзя просто там посмотреть в окно и сказать, что, ну, как с ямой, например. Все видят яму на дороге, все понимают, что это нарушение, так быть не должно. С освещением будто бы так не работает. Или есть какие-то способы, условно, на коленке понять, условно, грубое нарушение, не грубое, или все сделано окей?
Ну, в принципе, если ты видишь, что тебе уличный фонарь светит в окно и не выключается ночью, то это нарушение. Если там какая-то стройка у тебя напротив идет, и также там повешен какой-то фонарь, и он светит себе вокруг, то это тоже нарушение. Вот я работаю в Германии, я сейчас могу сказать, что здесь, можно сказать, есть такое хобби у людей, подавать друг на друга в суд, потому что соседи светят тебе своим, с участка своим фонарем тебе в спальню. Ну, то есть непреднамеренно, но там установили, и угол отсечки света не рассчитали, и вот тебе он светит. И зачастую легче через там, адвокатов пойти и попросить, чтобы этот светильник убрали, поменяли или наклонили. Вот. А здесь, потому что это точно регламентировано. В России, я тоже думаю, то есть я не сталкивался с такими кейсами в России, потому что, мне кажется, частной маленькой застройки в России сильно меньше, и таких проблем тоже не особо встречается. Здесь просто даже в рамках любого города можно встретить частные дома. И такой кейс это вот практически везде.
Ну, я тогда тут могу за тебя сказать, потому что когда начинал всю свою урбанистическую деятельность, я любил ходить по стройкам, точнее, по улицам Москвы, которые проходили реконструкцию, и особенно сверять было стало. И регулярно находил на маленьких переулках, на больших улицах, в том числе на Бульварном кольце, который упоминал, что при реконструкции освещение, которое делалось направленным на тротуар, было на уровне где-то второго или третьего этажа, и так как тротуары местами были узкие, то, а все столбы заказывали, видимо, по одной схеме, я имею в виду с одними и теми же параметрами, то иногда просто, ну, можно сказать, что фонарь заходил в окно. То есть не просто светил там издалека как-то, а вот прямо освещал квартиру. И это было массово. И на самом деле я не очень понимаю, как это получается, потому что, с одной стороны, когда в Москве взялись за реконструкцию улиц, то есть впервые будто бы в России начали просто думать, что нужно осветить не только проезжую часть, чтобы гаишники не пришли, не написали там предписание какое-нибудь со штрафом, но и начали более-менее системно освещать тротуары, чего до этого делали, мне кажется, только в 60-е, 70-е годы, а потом про это позабыли. Но вместе с этим начали вот системно совершать такие ошибки. То есть можешь, не знаю, сказать, как этого можно было бы избежать, как умные города делают, чтобы вот тратить огромные деньги, не получались вот такие нелепые ошибки?
То, что мне в голову приходит, ну, естественно, это ошибка проектирования. Чаще всего, когда разрабатываются проекты освещения, это как бы повсеместная ошибка в любой стране мира. В первую очередь все всегда работают со светом в плане, а намного проще и намного очевидней, короче, ошибки возможные можно увидеть, если ты работаешь в сечении. То есть если ты берешь сечение улицы и видишь, где расположены дома, где расположены окна, где расположена улица, и куда ты ставишь фонарь, насколько он высокий, насколько выносится голова фонаря, то можно увидеть, что ага, здесь она прям у окна, поэтому мне нужно что-то поменять. Если ты работаешь в плане, то ты особо такого не видишь.
Правильно ли я понимаю, что план — это когда улица идет как бы вид сверху, и вместе с домами? Ну, могу сказать, что большинство проектировщиков работают по Яндекс.Картам, там пока нет такого функционала вроде как.
Ты имеешь в виду сечение посмотреть?
Я имею в виду, что в целом так называемый кабинетный дизайн, что очень часто, ну, Да, мне кажется, практически все проекты, которые так или иначе связаны с улицами, я знаю, что очень часто люди туда просто не выезжают, и документация, которая к ним приходит, иногда не учитывает какие-то реальные вещи, будь то новостройка или иногда целые коммуникации снизу. И поэтому, так как объемы большие, нужно все успеть сделать до выборов, до Нового года или до Дня города, то люди просто идут в Яндекс.Карты, где более-менее свежие панорамы, и прикидывают, ну просто прикидывают. Ну, не то, что на авось, но, скажем так, вряд ли с таким уровнем проектирования можно избегать ошибок.
Ну, да, ты правильно сказал, что время решает, и когда у тебя дедлайн там через 3 месяца, естественно, нельзя там пол Москвы осветить, и, точнее, запроектировать. То есть, естественно, будут ошибки. То есть решение либо более квалифицированной рабочей силы, то есть проектировщики, либо увеличение удлинение сроков, либо, ну да, либо.
Мне кажется, уже достаточно поговорили про ошибки. Руслан, или там есть у нас в комментариях
Ну,
какие-то
такие,
еще
знаете,
вопросы?
больше эмоций, особенно когда услышали по поводу стоимости одного фонаря и начали прикидывать, а сколько стоит освещение там их территории вокруг дома.
Правильно, правильно.
Правильно, да, прислушались к рекомендации, так что есть смысл пройтись еще и по Бульварному кольцу вечером.
Артем, тогда можно перейти, наверное, к опыту, как делать хорошо, как правильно? Потому что я неоднократно слышал, что, опять же, в Европе, в США у городов есть световые мастер-планы, которые, я так понимаю, как раз категоризируют там, ну, избегают какие, точнее, как позволяют избегать каких-то самых грубых и тупых ошибок, но при этом, насколько я помню, в Мальме именно за счет освещения города смогли вообще вывести город, ну ладно, не весь город, но отдельные районы, как минимум, из депрессии, и будто бы освещением можно не только делать город ярче, но и решать какие-то побочные даже проблемы. Может, вы расскажете подробнее, какой здесь вообще есть функционал у освещения?
Да, интересный вопрос. И на самом деле, вот я хотел бы даже сказать, что Мальме это единственный город, кажется, в мире, где есть должность в администрации, типа светодизайнер, главный светодизайнер города. Ну, то есть город решил проинвестировать вот в это направление, и там есть вот один персонаж, который заведует всем этим и координирует мастер-планирование города. То есть мастер-планирование, вот я сразу скажу, что горизонт проекта — это 10-20 лет. То есть вот я сейчас, мне 33, я условно, если я включусь в проект, потрачу там несколько лет на это проектирование, то примерно там ближе к моему выходу на пенсию он будет вот реализован. И я знаю светодизайнеров, которые на самом деле вот стояли как на заре светового дизайна, как формирование направления, то есть там 20, 30, 40 лет назад, в частности во Франции это достаточно сильно и заметно. И есть вот светодизайнер Рожен Арбони, он такой, можно сказать, отец принципов светового проектирования в городском масштабе. Хотя, на самом деле, я вот упомянул, что параллельно примерно с этим первые наработки тоже были в Советском Союзе, по-моему, для города Тольятти сделаны. Есть такая книга старая, очень сложно найти, Гусев Макаревич, по-моему, «Световая архитектура» называется. И там вот есть глава или часть главы, посвященная вот этому мастер-плану. То есть очень интересно там посмотреть. Но в целом, мне кажется, в России это пошло скорее в нормы, а во Франции это пошло в реальные проектировочные какие-то бюро, которые стали развивать направление светового мастер-планирования. Вот. И да, световое мастер-планирование — такой долгосрочный формирование, долгосрочной стратегии с краткосрочными и долгосрочными целями, которые нужно решить с помощью света. И это просто спонтанно из головы формирование типологии осветительных приборов, которые и формирование типологии городских пространств, и как бы где что как используется, то есть где там высокие какие-то мачты с более теплыми источниками света, где какие уровни света, где низкое освещение с помощью столбиков, где там встройка в землю допустима, где настенные светильники используются. И такой вот подход, ну, во-первых, когда светодизайнеры делают мастер-план освещения, это как бы такое руководство к действию. То есть ты не проектируешь каждый светильник на каждом здании в городе. Это вот именно создание какой-то карты, это создание подходов. И ты не указываешь артикул такой-то, вот здесь крепится так-то. То есть это первый этап, после которого эта карта, этот план может распространяться между, короче, поручаться другим световым бюро создавать уже более детальные проекты. И как бы вот этот план координирует, направляет, чтобы не было светового хаоса в городе, чтобы как бы у города с помощью светового плана можно создать брендинг города. То есть какой-то уникальный образ после заката. То есть когда солнца нет, можно сделать, как бы подчеркнуть образ города, который есть в, как бы, в сознании людей и днем, и вечером он будет схожим. Либо можно абсолютно перевернуть образ города, и это будет что-то совершенно другое, что тоже привлекательно.
Ну, как а хороший... можно какие-то примеры, да, вот назвать, чтобы люди хотя бы загуглили или по возможности съездили и посмотрели, как это может работать?
Съездили, посмотрели. Скажу про Францию тогда пару примеров. Мне лично очень-очень нравится Страсбург. В нем, короче, город несколько лет назад даже выиграл какой-то приз. Типа есть вот конкурс мастер-планов городов. И вот что мне нравится, там очень хорошо решена навигация городская с помощью света для туристов, для посетителей. И вот как такой небольшой пример, там структура города. Есть старый город, окружен каналом, и вокруг такой новый город с более современными районами. И по вот этому, так сказать, каналу можно обнаружить большое количество религиозных сооружений. То есть церкви всякие, католические, что-то там еще другое. Но, в общем, эти церкви, мне кажется, от одной церкви примерно можно видеть другую церковь. То есть они на видимом расстоянии друг от друга. И каждая церковь освещается особым спектром синего света. То есть, да, это не очень бьется с регламентом по световому загрязнению, но это такие световые ориентиры, и ты, в принципе, гуляя там осенью, когда уже темно по городу, ты можешь видеть издалека, где у тебя достопримечательность находится. А потом там собор есть, это какая-то световая доминанта, то есть его видно практически отовсюду, то есть с большого количества улиц, он тоже очень так хорошо качественно освещен, и проект, мне кажется, многие-многие годы разрабатывался очень детально и скрупулезно. А плюс можно понимать, какие улицы жилые, какие коммерческие, просто по уровню света и по декорациям, то есть световым декорациям. Там вдоль канала, например, висят фонари особой формы, которые тоже добавляют какую-то такую такой шарм. А на самом деле, вот что интересно, я не знаю, закладывалось ли это в мастер-план или нет, но, как вот вы можете знать, Страсбург — это столица Евросоюза. И как бы флаг Евросоюза — это желтые звезды на синем флаге, на синем фоне. И вот эти вот церкви, как синий фон, и вот эти вот на канале фонари декоративные, которые висят, они в форме звезд желтого цвета. И как-то вместе это вот как подсознательно складывается какую-то картинку. То есть здесь такой референс к столице Евросоюза. Не знаю, это сознательно или несознательно, я, может быть, просто складываю это у себя в голове, но очень интересно смотрится. Потом всем известный пример Эйфелева башни. Там, например, сделали тоже брендинг. Во-первых, это ориентир в городе. Во-вторых, там освещение Эйфелевой башни делали с такой идеей, что она каждые, мне кажется, 15 минут или 30 минут начинает мерцать, как будто это типа шампанское, типа вот пузырьки шампанского. И вот это такое хаотичное мерцание, очень красивое, оно такое прям, как бенгальские огни, короче, светится. И это какое-то событие, и это не только как бы... Это подкрепляет образ Эйфелевой башни как какого-то объекта культурного наследия и дополнительный экспириенс создает в городе. То есть люди едут посмотреть на это.
И, вот если о таких постоянных еще вот поговорить про фестивали света, Они проходят тоже во многих столицах, в Москве тоже есть. Правда, будто бы в Москве это все больше ушло в лазерное шоу в какой-то момент от освещения. Но, наверное, хотелось бы больше спросить не про то, где самый красивый фестиваль света, хотя это тоже интересно, а про то, насколько имеет смысл такое проводить в городах, где долгие зимы. То есть способствует ли это тому, чтобы люди просто не падали духом где-нибудь в середине зимы от того, что света просто мало?
Определенно. То есть, отвечая на вопрос, где самое красивое, я бы сказал, что вот самые такие популярные это Лион и Амстердам. А по поводу вот сезонной депрессии, естественно, помогает. То есть я могу сказать, что переехав в Германию, я почувствовал, что по сравнению с Москвой здесь достаточно темно. То есть выходишь на улицу, и твои фонари уличные еле тлеют. И
зато световая навигация и в окно не бьет.
В окно бьет, типа, с другой стороны. Короче, здесь тоже, я бы сказал, далеко от идеального. То есть, мне кажется, здесь просто перегибают палку с экономией, потому что реально в более холодных регионах, как бы в областях земного шара, то есть, в частности, в Москве, зимой есть снег, и он добавляет яркости своему области твоего взора и как-то более позволяет пережить зиму более радостно. То есть, да, естественно, серое небо давит, но во Франкфурте, где я живу, здесь серое небо и серая земля.
И тут вот москвичи должны прийти в чат и сказать, что у них тоже снег далеко не белый.
Но он может выпасть, и первый день он будет белый. Здесь он выпадает от силы раз в году, и потом сразу же тает. И, ну, короче, вот, например, в Германии очень распространены рождественские ярмарки. Вот на католическое Рождество где-то 3 недели эти ярмарки длятся. Это такое тоже как световое шоу. То есть это очень светло, ярко, люди веселятся, проводят хорошо время. И какая-то тоже альтернатива световым каким-то инсталляциям. Но когда заканчивается Рождество, январь-февраль, это просто какие-то мертвые месяцы, и очень тяжело, реально, потому что и день короткий, и все серое, и света мало, и архитектурную подсветку. Вот когда начался энергетический кризис, отключили вообще все архитектурное освещение практически во всех городах. И был, не знаю, какие-то города-призраки. И реально зима вот тяжелая была. И я могу сказать, что если вот в Москве на Садовом, например, перегибают палку с освещением, там я могу вам начертить план освещения на Садовом лежа, то в Германии, ну и во многих странах Европы, в другую сторону.
А где тогда хорошо, это главный вопрос. В Финляндию ехать или в Копенгаген?
Слушай, я тебе могу сказать, что я недавно ездил в Дрезден, то есть это вот восточная Германия. И там, мне кажется, до сих пор используют какие-то старые советские нормы, и там на улицах реально светло и нормально. То есть привычно мне, там не перегибают, то есть не больше норм, но в принципе все видно, хорошо, комфортно. И вот есть такое понятие цилиндрическое освещение. Это когда ты находишься, значит, не когда ты находишься, это количество света, которое условно в горизонтальной плоскости распространяется в пространстве, и оно отвечает условно, если ты идешь по улице, насколько хорошо твое лицо освещено, и насколько хорошо ты видишь лица людей, которые идут на тебя. Вот. И в Дрездене вот с этим очень хорошо. Типа ты реально видишь не силуэты, не тени какие-то, а реально вот лица.
А вот если ты не видишь лица, но видишь силуэты, насколько это коррелирует с безопасностью? И тут, наверное, еще второй подвопрос, потому что у нас безопасность понимается как что-то объективное, но вообще в мире же еще и разводят объективную безопасность и субъективную безопасность, то есть насколько мы безопасно себя ощущаем. То есть освещение на улице должно давать только нам условно свет, чтобы мы заметили яму и не попали в нее, или еще света должно быть столько, чтобы мы различали лица людей, например.
Мне кажется, ты подводишь здесь к цитате Джейн Джейкобс, про освещение в городах. Короче, дословно тебе не процитирую, но если у тебя нет людей, которые смотрят на улицу, то неважно, сколько у тебя там будет света, преступления могут совершаться. И свет здесь не непосредственно влияет на вот эту безопасность, Но косвенно, если у тебя улица освещена как-то лучше, интереснее и приятнее, то это может привлекать людей на эту улицу, как-то мотивировать открытие каких-то кафе, ресторанов, каких-то пространств, которые принесут людей на улицу и которые будут как бы подсознательно контролировать, следить за порядком на улице. То есть не следя активно, но пассивно следя за порядком. То есть свет влияет, в принципе, вот так. То есть ты правильно отметил, чем светлее, тем, точнее, если это свет, количество света ближе к нормам, то тем больше вероятность увидеть яму. То есть это такой функциональный уровень. Но все остальное, в принципе, решается наличием людей.
Понятно. Наверное, самый последний вопрос. Я, на самом деле, должен был его задать вначале, когда мы говорили про Москву, но совершенно забыл. И он, опять же, касается реконструкции улиц. Когда в рамках реконструкции убирали подвесные фонари, которые крепятся за фасад зданий, ну, то есть не столбы с фонарями, а вот именно вот подвесные. В Петербурге они есть, в Копенгагене есть, в Амстердаме есть. В Москве сказали, что они нам не нужны. Колхоз, некрасиво, плохо. На твой взгляд, опять же, ошибка это или наоборот так хорошо, и Москва тут просто пошла впереди всей планеты, впереди всей России, и нужно такое же внедрять во всех остальных городах?
На самом деле, это вопрос типологии освещения, то есть на некоторых улицах логично, на узких улицах логично использовать фонари, которые крепятся на стену, либо какие-то растяжки между зданиями. Я понимаю, что порой тяжело координировать с там, владельцами зданий и вообще как закрепиться, откуда питание взять, но в целом зачастую это лучше, чем иметь какой-то столб посреди улицы, который не объехать, не проехать, который просто мешает. Вот. На мой взгляд, нельзя это разделить как на черное и белое, то есть все настенные светильники плохие. Как бы зависит от функции, которую ты хочешь, задач, которую ты хочешь решить.
Вот так вот ушел от ответа. Эх, да. Руслан, подскажи, есть ли какие-то у нас вопросы к Артему?
Ну, по существу, пожалуй, нет. Так что, в общем, мы можем поблагодарить нашего эксперта, нашего сегодняшнего гостя, светодизайнера Артема Масорина за очень серьезное погружение в эту тему. Для меня столько открытий сегодня произошло, надеюсь, и для наших зрителей тоже.
Артем, спасибо большое.
Вам спасибо за приглашение. Был рад поболтать.
Взаимно. Пока.
Пока.
Да, Аркадий, кстати... а мы остаемся еще. У нас еще примерно 7 минут.
Да, я на самом деле на сладкое припас один из моих примеров, хороший, и главное российский, потому что, ну как, вот мы уже говорили немного, что во многих городах, особенно в Германии, иногда бывает темно, и что это местами хорошо, нужно и для людей, и для птиц, и просто чтобы видеть звезды. А в России я знаю про один пример, что когда проводили реконструкцию главной улицы в Красноярске, то там сделали не только профили улиц, не только, ну, как подобрали плитку, чтобы она была удобной, красивой и показывала разные зоны, но в том числе архитекторы пробили каким-то образом световой дизайн для всей улицы, чтобы количество света было ровно столько, сколько нужно, и учитывали они не только столбы, которые над дорогой висят или над тротуаром, но даже архитектурную подсветку и освещение витрин. И забегая вперед, скажу, что действительно получилось очень классно, когда свет дает тебе навигацию, то есть условно над проезжей частью, освещение по всем ГОСТам, то есть нету каких-то световых островов, освещение равномерное, водитель спокойно ездит, пешеходов тоже видно, потому что есть подсветка, но при этом если есть какие-то ответвления от... ну, скажем так, пешеходное ответвление, естественно, небольшие скверики, где тоже проводили реконструкцию, то там уже более приватное освещение, которое не прогоняет тебя, а наоборот приглашает. Ну, как сейчас говорят, темнота друг молодежи, вот там вот приятно такой полумрак. Потому что, опять же, очень часто вижу примеры, когда те же самые скверы, парки, набережные подсвечивают так, что на тебя ну, то есть нету ни одного темного пространства, и в итоге ты идешь, и опять же, вроде там светло, хорошо, но тебе не хочется там задерживаться, потому что ты как будто бы на сцене. Ты у всех на виду, и ни о какой приватности речи не идет. Или еще ходят мемы в интернете, по-моему, в Нижнем Новгороде благоустроили какую-то какой-то исходов вниз, сделали вертикальные светильники в большом количестве, а при этом ни деревьев, ни другого озеленения там нет. И в итоге, когда наступает ночь, эти светильники зажигаются с синеватым светом, и все сразу прозвали это место кладбищем джедаев из «Звездных войн», что вот световые мечи торчат. Вот. А в Красноярске, значит, все пошло, по идее, как должно было бы идти. Но случился небольшой, ну не то что косяк, просто одно освещение сделали, другое не сделали. И в итоге уровень освещения там был ниже норм, и, естественно, на это возбудились гаишники, сказав, что вообще весь проект был ужасный, сейчас мы вам как тут выпишем все штрафы. И я вот не знаю, к сожалению, чем кончилась история, то есть попал ли город на какие-то штрафы, потому что банально, ну, как стройка, реконструкция, точнее, шла очередями, и одно не успели запускать одновременно с другим. А так как проект был слишком сложный и комплексный, учитывал абсолютно все, то вот из-за таких вот накладок, ну как хотели как лучше, а чуть было не получилось как плохо. Но благо там не стали выкручивать светодиоды на максимум, и получилось оставить все как есть, и получилось очень здорово. И если вы вдруг не можете доехать до Страсбурга, до Амстердама, до других городов, хотя мне кажется, это то, к чему ну, хотелось бы стремиться, то можно съездить в Красноярск, погулять по проспекту Мира, вот, и посмотреть, как это может работать, и получается довольно классно. И особенно этот пример хороший, потому что до реконструкции один из мэров такое чувство, что, вот как часто любят говорить, что у кого-то плиточный заводик, и поэтому все улицы у нас плитку одевают, а там такое чувство, что то ли мэр подружился со световым заводиком, с директором светового заводика, то ли еще что-то, и там сделали из всей улицы новогоднюю елку, которая мигала, горела всеми цветами радуги. И опять же, ты за всем этим разнообразием света не видел ни архитектуру, ни других людей. И было настолько плохо, что тебе просто хотелось уйти с улицы побыстрее. Но вот благо все-таки в Красноярске есть активные жители, архитекторы, которые там не то что присматривают за городом, но просто живут в городе и не дают иногда совершаться каким-то плохим вещам. И вот там получился такой хороший пример. Поэтому всем рекомендую посмотреть. Ну а если в вашем городе происходит что-то подобное, и вы тоже хотите сделать хорошо, можете намекнуть своим чиновникам, архитекторам, что есть у нас тоже хороший, позитивный опыт.
Как раз я вот вопрос держал у себя в памяти на примере родной Уфы, где вот эту вот новогоднюю, ну, а-ля новогоднюю иллюминацию стали применять в том числе и во вне новогоднее время. И я хотел спросить как раз, а насколько это уместно и вообще оправдано с точки зрения именно урбанистики, архитектуры? Возможно, с точки зрения экономии электроэнергии это и работает, то есть это все светодиоды, но вот с точки зрения той, о которой ты говоришь, мне кажется, действительно это абсолютно неправильно. Я правильно понял?
Скорее, да. Ну, как тут важно учитывать сезонность, наверное, потому что Новый год ассоциируется с одними цветами, все остальные праздники с другими цветами и их комбинациями. Я тут скорее вспомнил про Никольскую улицу в Москве, которую в свое время накрыли просто полотном, то есть над всей улицей, от фасада до фасада, сделали световой потолок свисающий. И когда это сделали зимой перед Новым годом, получилось очень круто, ну, очень да, хорошо. Да. И действительно видно было, как свет привлекает людей, сколько сразу там фотографий стали делать, и это стало фишкой. Но проблема в том, что это не убрали. Ну, видимо, ради экономии подумали, что зачем двигать столбы, зачем еще что-то, можно включать в другие дни. И в итоге вышло боком, потому что временное как стало постоянным, и за всем этим ты не видишь ни звезд, ты не видишь ни Кремля. То есть Никольская улица, она же выходит к Кремлю, и по идее ты там в конце видел одну из башен. Сейчас этого нет. Ты видишь только свет, его слишком много. И не могу сказать, как там прямо вот сейчас, но я замечал, что спустя какое-то время, когда это вот превратилось в постоянное развлечение, людей, наоборот, там стало меньше будто бы. Но опять же, не то, что я там стоял со счетчиком и анализировал, но вот субъективно мне показалось именно так. И опять же, ты перестал видеть архитектуру, ты перестал видеть главную доминанту, куда улица ведет, и главные столбы, которые не вбивали в землю, а ну, при этом имеют бетонный фундамент, они все-таки захламляют улицу, мешают проходу, проезду, и это пример того, как, мне кажется, делать все-таки не надо.
В общем, на часть вопросов мы сегодня постарались ответить, часть вопросов остались риторическими, так или иначе, тема, мне кажется, одной из важных в вопросах урбанистики в целом. Благодарю, Аркадий, наш постоянный ведущий, главный хедлайнер программы «Урбанист» Аркадий Гершман.
И главное, не забывайте ставить лайки.
Безусловно, лайки, комментарии – это все то, чего мы ждем. Ну и подписывайтесь на ресурсы Аркадия Гершмана, ссылки на которые вы найдете в описании к нашей трансляции. Увидимся в следующий четверг.
Всем пока.